А святые, соприкасаясь с Богом, они, конечно, и с ней себя еще видели, и поэтому ни у кого из них не могло появиться мнение о том, что они такие какие-то великие или хорошие. Как Ава Дорофей пишет, один философ, беседуя со старцем, сказал ему: «Ну как ты можешь себя грешником считать? Ты же вот такой там, вот такой вот». Он говорит: «Не знаю как, но вот грешником себя все-таки считаю». Правда же, да? Один из древних, значит, старцев, умирая, плакал, и отцы его говорят: «Ты что, боишься? У тебя...» А у него было 300 человек, учеников, которые творили чудеса, по воде ходили там, мертвых воскрешали, понимаете, вот это в древней фивайской пустыне происходит. Он говорит: «Одно суд Божий, а другой суд человеческий». То есть вот, что недавно, знаете, прочитал интересную такую вещь, там тоже такой хороший пример, такой рассказ. Как одни миряне пришли ко старцу, а он, значит, не говоря им ни слова, сказал: «Давайте встанем сразу и помолимся». Но они встали вместе с ним. И он говорит: «Господи, не беспокойся о нас, мы сами справимся». Они говорят: «Какая странная у тебя молитва». «Господи, не беспокойся о нас, мы сами справимся». Понимаете? А он открывал просто их внутреннее состояние, что они уж такие вот. А молятся они только так, потому что, чтобы, ну, как-то, чтобы молиться, понимаете, Богу. Вот. То есть вот очень интересный такой способ молитвы. Правда, мы сами справимся, ты за нас не беспокойся. Вот. То есть то состояние, в котором человек находится, если он ощущается неправильно и неверно мыслит о себе. Понимаете? А святые себя считали великими грешниками. Вот, ну, тоже такой практический хочется вопрос задать. И как узнать, какое у нас сердце? Что у нас на сердце? Как это можно узнать? Несколько способов, таких верных способов, могу вам сказать. Во-первых, Священное Писание нам говорит: от сокровища сердца износят уста. Вот. То есть, что говорит человек языком своим, то у него на сердце. То есть, это внешнее проявление его сердечного устройства в данный момент. Понимаете? Вот. Да. Да, новый Штирлиц такой, не слово по-русски. Ну, понятно. Но, значит, это так, игра, но оно и есть, что показывает, что человек лестивый, лживый, правда же. Мы же знаем это, что он неправильно говорит.
Кто-то знает, а кто-то первый раз не знает.
Ну, да, конечно. Но это говорится о самом человеке, чтобы он сам себя познавал, правда же, да. Вот. То есть, что на языке говорится мед, а под языком лед. Или как, значит, псалмопевец Давид говорит: «Умякнуша словеса их паче елея». То есть, такие же мягкие, как елей, как масло, понимаете. А та суть стрелы. Но есть, то есть, и такое, значит, у нас. Но это, конечно, мы тоже все знаем. Но вот способ узнавать человека по его языку, что он говорит, как он говорит и что он делает, это очень важно. Суть самого себя тоже познавать по этому. Понимаете, что у тебя первый раз... Вот особенно интересно узнавать себя, когда неожиданное что-то появилось перед тобой. Понимаете, что ты говоришь, как ты действуешь. Понимаешь, как, допустим, современный наш проповедник архимандрит Тамросий Юрасов, он говорит: стукнешь молотком по пальцу, не надо кричать. Надо молоток спокойно положить, сказать: так тебе и надо, на палец подуть. Потому что вот это да, вот совершенство, вот. Правда же, да? Или еще говорит такое, что вот одного назвали академика профессором, он так оскорбился, вот. И он говорит: ну, вот когда тебя с лестницы спустили, когда тебе что-то нам нагрубили, с лестницы спустили, а ты встал, поклонился, отряхнулся, сказал: простите меня, я вас побеспокоил. Вот тогда ты профессор, говорит, тогда академик. А до этого ты что ж такое? То есть вот, что особенно в самые неожиданные моменты произносит человек, он износит из сердца своего, понимаете? Вот. Иногда человек вот в искушении, как вот преподобного Дорофея говорит, что вот с виду хлеб, такой хлеб крепкий, хороший, а его разломи. Вот при неожиданном искушении разломи, и вот ты увидишь сердцевину. Вот что в сердце? Сосредоточение души. Также можно очень интересно узнать о своем сердце очень многое по тому, кого ты за что хочешь осудить. Вот. То, что святые для нас очень хороший механизм открывали, они показывают очень верное такое средство познания самого себя. Они говорили, что только в ближнем мы видим свой собственный грех. То есть подобным познается подобное. То есть кого ты за что хочешь осудить, это твой собственный грех. Вот. Каким бы низким, мерзким он тебе ни казался, каким бы он казался чужим для тебя, понимаете? Но кого ты за что больше всего осуждаешь и кого за что больше всего хочешь осудить, это твой собственный грех, это твое сердце. Потому что Священное Писание говорит нам чистому, все чисто. Вот. Все ему кажется хорошо. Когда, помните, мы с вами читали книжечку о старце Паисии Афонском, который современный наш старец. Вот. Там он пытался сбить с толку там одного молодого человека, который к моему юноше, мальчик совсем пришел. Понимаете, вот. И он говорил, мне к старцу надо. А старец говорит, да где он? Говорит, наверное, со вчерашнего дня напился. Да, говорит, поди не приходит. Сам о себе говорит. Он говорит, да нет. Он говорит, ну, конечно, там как-то все успокаивался. Да он говорит, не знаю. Говорит, придет там за сигаретами, наверное, побежал там, да все. Ну, там, он старец опять сам о себе. А он как-то все это переводил в добрый. Говорит, да, конечно, он с нами устает. Вот, старец там... Ну, все, как-то злые помыслы добрым побеждал, потому что имел доброе сердце. А Водорофей, опять же, преподобный наш учитель, он говорит как? Что-то помните пример такой известный, что там один человек стоял, трое мимо него проходили, и каждый подумал про нем о том, что было у него на сердце. Один значит, что это вот какой-то грабитель, другой, что блудник, а третий только сказал, вот товарищ дождется, и в храм пойдут. То есть, ну, очень верно, значит, то, что человек вот говорит о другом, или значит, он думает о другом, осуждает другого, то это есть, обязательно есть. Как бы это нам ни казалось, знаете, вот иногда такое в себе найдешь, думаешь, вот это да, заметил в ком что-нибудь там, вот, и думаешь, сразу надо, значит, вот, разобраться что-нибудь. Потом, значит, вот так оно и есть, то есть сокровище сердца нашего, оно сокрыто, конечно. Человек сам себе лучший адвокат, он себя никогда не осудит, может быть, но через осуждение ближних он может познавать самого себя. Понимаете, может познавать самого себя. Вот сегодня мы приходим к сегодняшнему дню нашему. Есть ли сегодня, значит, вот такое благодатное дарование? Есть ли созерцатели сегодня благодатного фаворского света, понимаете? Вот. Да есть и будут, понимаете? Потому что если бы не было у человека, у любого человека, который входит в состав церкви, такого с Богом соединения, то мир, как говорят нам опять же святые, в своих писаниях, уже бы не стоял. То есть мир стоит молитвой, понимаете? Вот. И поэтому, если бы таких людей не было, то уже и церковь бы не существовала, не существовал бы мир. Почему? Потому что мы... Вот, можно даже простой пример показать. Вот молитва «Отче наш», да? Почему мы не говорим «мой», «отец мой» там? Или там «избави нас от лукавого» говорим? Или «не хлеб наш насущный дашь нам вниз». Почему Христос заповедовал не о себе молиться, а во множественном числе мы повторяем молитву «Отче наш»? Потому что церковь есть тело, вот. И пока в это тело поступает здоровое что-то, вот, по молитве, значит, вот этих наших людей чистых сердцем, понимаете, и пока Господь дает благодать свою через них, ради них и для нас тоже, понимаете, падших грешников, вот, изобильно дает миру благодать. Потому что, вот знаете, отцы Афонские обычно говорили такие слова, они говорили, мы тут крохи ловим, а вам там Господь так дает, понимаете, вот такую благодать дает, просто вы не можете ее воспринять, понимаете. Вот. То есть получается, что мир стоит молитвой, и если он стоит, то кто-то молится, получается, по-настоящему чистым сердцем человек молится, имеет связь с Богом. Вот. Конечно, мы из этого заключаем, что есть и люди молитвы, есть, значит, и молитва сейчас за весь мир. Вот. Когда она прекратится, тогда наступит конец мира. Вот. Более того, наверное, это никогда не прекратится. Потому что вот преподобный Лаврентий Черниговский, вот, великий наш современник, такой преподобный Лаврентий Черенцов, в 50-м году скончался, в 50-м году 20 века, в 1950 году. Очень его покоится сейчас в Чернигове. Он говорил, что встречать Антихриста останутся только те, кто будет находиться под сильным действием молитвы Иисусовой. Эти вот умным действием молитвы Иисусовой, сердечной молитвы Иисусовой. То есть, получается, даже до окончания мира таких молитвенники будут в мире всегда, понимаете? Вот не прекратится это делание. Вот. Созерцателей, сихастов, вот, людей, молящихся за мир и за самих себя и стремящихся к очищению сердца. То есть, это никогда не иссякнет, ну, в церкви. Вот. Но я уже как-то с вами на свежей памяти говорил, но простите, я буду повторяться для тех, кто уже много лет ходит к нам, и мы давно знакомы. Вот, просто есть примеры, которые хотелось бы вот так из своей памяти извлечь вот, и рассказать. Вот. Ну, я уже вам с вами как-то говорил о том, что Господь дал мне возможность как-то встречи такой. Ну, там достаточно много людей было, побольше, чем сейчас. Вот. Встречаться, значит, с монахом Харитоном, который подвязается на Святой Горе Афон. Более того, не на Афоне, вот, а на Кароле. То есть это место, называемое Русская Слава. Кароле – это местность такая самого тяжелого подвига, пустынного жительства. Это скала, ответственно обрывающаяся в море 450 метров в этой скале. И вот в эти пещерки, в эти расщелины пристроены такие маленькие кельи, навесики вот, над пропастью. И вот в этих кельях живут монахи. Вот. Отец Харитон там уже 20 лет, он по своему национальности серб. Вот. И он очень с такой любовью, теплом вспоминал русских батюшек. Понимаете, там вот говорил на греческом языке, там переводили, но все равно он так вот это слово очень хорошо выговаривал, понимаете. То есть вспоминал многих старцев, которых он видел. Что еще интересного отца Харитоне? То, что он фотограф, там его разрешили, благословен, фотографирует. Он его там все считают своим, он фотографировал очень многих из известных старцев, понимаете. Вот. Живущих на Афонской горе, живших, вернее, потому что сейчас уже как-то они потихонечку, те, которых он знал, они, он всех говорит, как о покойных о них. Вот. Некоторые из них прожили более 100 лет вот, в своей жизни, больше 100 лет в таком суровом очень подвиге, понимаете, вот. И он оказывал свою нас любовью. Но самое интересное на этих фотографиях, знаете что? Очень интересные глаза вот этих людей. Вот. Они цветные фотографии, нам вот так вот на стенку проецировали через его проектор, понимаете, вот так вот показывали там слайды его фотографий. Очень интересные глаза у этих людей. У них глаза или детей, но совершенно такие, понимаете, вот чистые, ясные такие глаза. Без всякой мути, без всякого там вот это. Вот. И он рассказывал примерно, ну, окажем, маленько там что-нибудь говорил, вначале обо всем Афоне рассказывал, беседа долго, 63 продолжалась, еще могла продолжаться, но время было уже такое, что там в Москве ни на чем никуда не уедешь, и поэтому там пришлось это... Вот. То есть он рассказывал, что там показ одного старца вот, говорит, что он, значит, ну у него было такое послушание, он почту развозил по Афону. У него ослик такой, на нем, значит, два вьючные корзины, он там по Афону почту возил. Но это не карольский старц. Карольские они не выходят никуда, они там находятся, только отлучаются там на время. Вот. И говорит, ты всегда был бодрый, веселый, как птица летал над Афоном, понимаете, вот. А когда, значит, умер, оказалось, когда его обмывали монахи, оказалось, что в некоторых местах у него даже тело кости не прикрытой плотью нисколько, понимаете, потому что у него все было выболевшее, у него были такие тяжелые очень язвы там и все прочее, и какие-то заболевания, что он был буквально лишен плоти в некоторых местах. Но он вот это такой подвиг терпения нес, что ну, там он улыбается, там эти вьючки одевает, понимаете, вот и только когда, значит, он скончался, было открыто его состояние телесное, в котором он находился, понимаете, вот за великое терпение Господь ему давал. Ну, вот и старец Паисий Афонский, допустим, ну, что-то одно легкое оперированное, правда же, легкое удаленное, там, болезней куча всякая, ну, такой жизнерадостный вот старец-то, правда же, да, вот. Другие, значит, он очень интересно о них рассказал. Вот этот, говорит, суровый был, очень строгий, потому что он чашки не мыл никогда, понимаете, очень мало кто с ним выдерживал, потому что он, говорит, всем только говорил, читай Евангелие, и, по-моему, Исаака Сирина он еще разрешал читать. То есть, а кто же придет там, все же привыкли там мыслить, что-то там для себя принимать пищу, какой-то кажущейся духовной, а там духовной пищей является только молитва Иисуса, понимаете, и тоже посещение храма, и только, значит, вот узкая жизнь, очень узкая такая, суженная жизнь, понимаете, суженная. Человек лишается внешних искушений, отсекается от мира и остается на один со своим сердцем, понимаете, вот. И в сердце этим производит работу. Вот. То есть, когда он не получает уже внешних никаких таких больших искушений, не привязан к миру, выходит из мира, тогда он, значит, занимается сердцем своим. Молитвой, все. Как одного из святых спросили, кто тебя научил молиться? Он говорит, бесы. Вот. Они же нападали, я, говорит, пытался как-то защититься от них. Вот. Как одна женщина вспоминала, тоже в церковь ходит, она, как она начинала молиться, и в голос молилась, и так все стояло, а муж ее совершенно, как ей казалось, неверующий такой, вот и все такой, и такой ругатель. И он, значит, сидел, говорит, ну кто так молится? Ты что представляешься? Разве так молится? Правда же? Вот так не молится. Вот. Молится-то на сердце, а ты-то что тут театр-то устроила, понимаете? Как-то он более очевидно ей являлся, понимаете, учил ее как-то тоже молиться, понимаете, нормально он. Вот. И, то есть, вот, когда человек находится один на один с собой, более того, он полностью предан Богу, понимаете, вот. Потому что вот, его некоторые фотографии такие, очень такие интересные. То есть вот висит, значит, вот это вот навесик, висит это вот, значит, телечко, прилепленное к горе, к отвесной скале, да, сверху молнии там бьют, страшное дело, там наверху этой горы, значит, крест вот так весь, вот так, потому что молнии все время в него бьют, металлический крест, ливень оттуда смывает все на своем пути, знаете, чуть течет вниз, и вот это вот освещенное молниями, вот это висящее над морем, где-то на высоте 300 метров, вот это вот келечко, понимаете? Вот, конечно, там человек полностью предан Богу. Тем более, он, этот человек трудится своими руками, никто его ничем не обеспечивает, понимаете? Вот. Он, они изготавливают или ложки, или киски парисовых дощечек, там что-то делают, или, значит, иконочки пишут маленькие. Ну, чем каким-то рукоделием занимается, а это потом кто-то собирает у них, отвозит там в центр Афона. Вот, и там, значит, продают паломникам, им какие-то денежки приносят, они на это, ну, они даже деньги не приносят, они муку там или что там, у них печечки сделаны, они сами хлеб пекут, то человек трудится сам на себя, он трудится своими руками, в то же время большую часть своего времени, своей жизни он посвящает молитве, понимаете, вот. Это место молчания. Там люди молчат. Они практически между собой не разговаривают. Понимаете? Потому что говорить с человеком, это значит отвлечься от молитвы. Это значит прервать молитву. Понимаете? Прервать молитву. Там Господь дает уже человеку чувствовать тонкость отношений между людьми. Тонкость. Потому что вот если почитать дневник такой... Феодосия Карольска. Феодосий, такой старец, тоже русский, на Кароле подвязался, и он написал дневник свой молитвы. Но у него дневничок такой есть. Они жили вдвоем с братом, ну, брат имеется в виду не родственник, а брат, братьями все являются. И в келье. И когда между ними возникало хоть маленькое неудовольствие, то молитва у него не шла. Он это отмечал в дневнике. Хоть маленькое, хоть что-то слово какое-то маленькое. Вот настолько наше спасение зависит от нашего отношения с ближним. Понимаете? Настолько молитва зависит от отношения с ближним. Мы вот тут живем, там столько у нас развлечений. Мы каждый весь день развлекаемся. Понимаете, вот. И все у нас так вот. То с одним, то с другим, то с пятым, то с десятым, то с ним, ты поговоришь, то, ну, мы за этим шумом, понимаете, вот, духовным, душевным, который вокруг нас находится, нам вообще мы не слышим ничего, понимаете. Вот. А когда приходим, вот человек в тихое состояние, тогда вот это маленькое даже, вот маленькое что-то, оно очень заметно для этих людей, очень заметно, понимаете. Вот. И, значит... Вот афонские монахи, ну и другие, наверное, есть, но там как-то все-таки больше это сконцентрировано. Среди них есть люди, которые созерцали фаворский свет. Понимаете? Они видели энергию Бога, они видели, значит, они были причастны этой энергии. Но это явление не могло продолжаться долго. Оно продолжалось очень короткое время, потому что человек после этого находится в полном изнеможении, находился. Потому что невозможно, ну, видите, как вот это вот наше, понимаете, и божественное, когда оно встречается, то человеку очень все-таки трудно долгое время это потерпеть. Понимаете? Если продолжалось бы это дольше, некоторые из них говорили, то это бы... Ну, обычно об этом никто не говорит. Понимаете? Это известно, что это бывает, это есть, известно по их оговоркам. Потому что рассказ об одном монахе, как он изображал икону преображения, писал, понимаете, вот, и писал там вот, одежды Спасителя, вот, там, как он преображается на горе. А тут подошел старый монах один, и как-то так, ну, увлеченный, видимо, его работой и тем, что он там вот пишет, и как-то так оговорившись, сказал, ну, ты неправильно пишешь, там же теней-то нет. Понимаете, вот, то есть, оговорился, теней нет, то есть, это светка, которая исходит изнутри, и там нет тени, понимаете, вот. Тени не может быть. Тень будет появляться тогда, когда что-то падает извне, снаружи падает на объект, понимаете? А когда свет идет изнутри, то там нет тени. Вот. То есть вот такие маленькие оговорки там, этих отцов там, позволяли все-таки иметь представление о том, чего они достигали, каких степеней. Но это было все для них сокрыто. Показывал интересную фотографию одного из русских старцев. Знаете, вот интересно, их жизнь, они долго прожили, понимаете, вот, очень долго прожили. Вот этот человек был офицером Белой армии, ушел потом во время, их оттеснили, значит, сбросили в море, вот, в Крыму уже он находился. И он потом ушел вначале в Болгарию, потом в Сербию, в Грецию и потом на Афон. Знаете, и он дожил до 2001 года. Вот. Надо сказать, интересно то на фотографиях, что у него сохранились черные волосы, черные такие волосы, седины нет. Вот. Лицо, нет, я хотел на что обратить внимание, это на его лицо, вот отец Харитонова фотографирует, ну, за несколько часов до смерти, да, вот. Когда он привел там причащать, он пошел священником, не является, он не может исповедовать, отец Харитонов. И после смерти сразу, понимаете, вот, до смерти, значит, лицо такое, очень полное страдание, вот такие вот мешки под глазами, понимаете, ну все такое страдание, лицо такое, понимаете, вот, скорбное очень, очень болезненное выражение лица. Лицо такое, ну, кроме глаз, понимаете, остальное все такое вот, ну, все, видно, что это, ну, жестокая очень болезнь, жестокая болезнь. Вот. И после смерти невозможно узнать его, понимаете, уже. Потому что такое разглаженное, такое ровное, такое, кажется, вот пропитанное, знаете, вот как вот у нас есть сорт яблок такой, который как бы пронизан светом, изнутри такой желтый такой, понимаете, вот свет какой-то такой. И вот это вот лицо сопровождало многих подвижников. Вот, допустим, когда скончался значит, Серафим Роуз, подвижник нашего времени, то о нем пишется, детей невозможно было оттащить от гроба. Потому что они все смотрели на него, созерцали его лицо, понимаете, вот. Им трудно было оторваться, понимаете, от этого. Вот. Один человек, который видел кончину такого праведника, будучи атеистом, после этого поверил в Бога, понимаете, вот. То есть изменение, которое действие вот этой благодати производит в человеке, который кажется умершим, понимаете, вот. Почему вот тела святых сохраняют эту благодать? Они как вот из них исходит дух, значит, все. Но тело, как вот объясняется это примерно, как вот благовонная какая-то жидкость находилась в сосуде, потом эту жидкость вылили, а продолжает сосуд благоухать, понимаете так? Так и это благоухание Духа Святаго, благодати Духа Святаго, она пронизывает это тело, эту форму, в которой находился Дух Святой, понимаете? И после смерти телеса их нетленны или тленны. На Афоне, кстати, нетленное тело считается признаком нехорошим, потому что там их выкапывают, складывают в костницы, косточки. Если тело, значит, плоть не истрела, значит, закапывают, усердно молятся, чтобы оно истрело. Кстати, потом обмывают в вине, достают. Но... Значит, вот это само состояние останков святого человека, оно, конечно, резко отличается от того, что представляет собой вот, человек, конечно, грешный по кончине своего. Так, время у нас 15 минут. Хорошо, вопросы какие-то, сейчас на вопросы будем отвечать. Я закончил тему, как вам кажется?
Да, хорошо. А вот было часто, есть такая опасность, как
верить? Конечно, есть опасность. Мы сейчас можем об этом поговорить. Так, имеет ли право кто-либо другой, кроме священников, помазывать елеем мирян? Ну, мать детей своих, старших, подчиненных может помазывать, понимаете? Вот. Изменять на женский род в молитвословии надо, когда касается личных своих, вот, помилуй меня грешного, не грешного, а грешную, допустим. Ну, надо изменять, значит, на женский род. Понятно? Спрашивают, изменять их молитвословие? Изменять. Ну, это еще долго до этого события. Значит, просто такие вопросы. Значит... Страстная седмица, да, перед Пасхой недели. И пасхальная седмица в эти дни обычно поминовение усопших не совершается. Оно совершается уже на Радоницу или на Фомину неделю. То есть воскресенье следующее за Пасхой. Понятно, да? Поэтому поминовение своих усопших лучше перенести. Вот. Там их просто не будут поминать, понимаете? Вот. Так. Это личный больше вопрос. Это бы кто-то ко мне подошел, мы бы поговорили, хорошо? Мы, значит, кто-то о православном детском саде. Вот вопрос задают, что можно ли создать православный детский сад, как гимназию, значит, создали. В свое время была у нас группа детского сада. Вот. Но это сказать, это дело очень хлопотное, очень дорогое. Со стороны санэпидстанции много там препятствий в этом случае появляется. Потом, знаете... Содержание, ну, грубо говоря, так будем говорить, о детях как-то так не говоришь, и не говорим, но содержание ребенка – это очень дорогое дело, вот. И надо сказать, ну, я не, просто ни про кого не хочу ничего сказать, но в гимназии, вот, значит, долг по родительской плате более 70 тысяч. Кто эти деньги платит и как детей кормит, это другой вопрос, понимаете, но состояние нравственности, к сожалению, многих людей, их совести, оно отвечает, заставляет желать лучшего. Другое дело, человек не может, а другое дело не хочет. Понимаете, если содержание ребенка в детском саде вырастет, там, допустим, по сравнению с гимназией в 3 раза, то, я думаю, никто не будет платить денег. Понимаете, хотя это будет тратиться только на питание или что-то, там, ну, на какие-то необходимые вещи, понимаете? Поэтому такие дела, конечно, хорошо делать, но нужно хорошо еще взвешивать эти дела. Вот. Вопрос, конечно, интересный, понимаете. Ну, Вот. Тут вопрос о том, почему я узурпировал власть в нашем воскресной школе, все время только я преподаю. Хотя можно было пригласить, значит, архимандрита Эрмогена, отца Олега. Вот. Но, значит, тут так сложилось просто исторически, понимаете. Вот. Потом должен вас порадовать, вот, что отец Олег, он проводит такие занятия. Он проводит занятия там, значит, в библиотеке, вот там на вокзале. Можем у него узнать, где он что когда проводит. Вот. Вот. И, знаете, это хорошо, хорошая вообще такая мысль. Она, кстати, осуществляется, в, допустим, в Алма-Ате. Да? Там не как у нас воскресная школа-клуб. Да? Вот мы тут просто беседу свободную, вольную ведем с вами. Но у нас еще и в воскресенье очень серьезные там темы разбираются. Там и Ветхий Завет, и Новый Завет. Кто просто не знает, для тех говорю. Псалтырь, значит, чтение ее правильное. Значит, песнопение изучается, как поют. Все читается в храме. Там другие всякие жития святых очень хорошо разбираются. Не так вскользь, как я сейчас с вами говорю. То есть темы разбираются очень серьезно преподавателями нашими. Но я просто пример хотел сказать. А вот, значит, в Алма-Ате там создан, у них называется миссионерская, как сказать, народно-миссионерский университет. Ну, как знаете, меня такое как-то задевает маленько, но, может быть, как кого-то клуб задевает название. Понимаете, у меня как университет, так чуть ли не университет марксизма-ленинизма сразу в голове, когда народные говорят. Вот. Ну, там, значит, очень серьезное преподавание дисциплин. Там и сравнительные богословия, и все прочее. Курсанты обучаются там 4 там, года, больше 4 лет обучаются, потом сдают экзамены и получают даже вот такое свидетельство об окончании этих курсов. И, конечно, на этих курсах в силу того, что, значит, ну, предметов много, преподают многие священники, понимаете? Вот. А у нас, ну, я не знаю, что чем вызвана такая необходимость, может, приглашать всех. Вот. Я думаю, да многие не согласятся, понимаете, прийти. Да. Да не надо... Мы не виноваты. Да, вот именно. Я не виноват. Ой, не ну хорошо.
Во время, что отец Эрмоген это вас забирал, мы без вас были, потому что священников больше не было, никого не давал нам.
Ну помоги, Господи.
Один
Да ну, это, ну ладно, мы просто это, собрание наше на этом закончим, хорошо, и продолжим, значит, наше занятие. Понимаете, я не против никого там, и не противопоставляю себя никому, слава Богу. Вот просто, знаете что, вот вопрос стал о прелести, что, находясь в таком состоянии оторванности, можно впасть в состояние прелести. Да, можно, конечно, можно. Когда человек остается один, когда он лишается руководства опытного наставника, который опытным путем прошел это. Только такие случаи для нас известны, когда человек стал руководствоваться сам собою и встал на этот путь, тогда он падает. Понимаете, вот как святые говорят, им же несть управление, падают как листья. То есть только когда человек перестает поверять себя опытом другого или вообще мнением другого человека, он тогда только начинает запутываться и доверять самому себе, и тогда в нем происходят многие изменения, которые приводят его к состоянию прелести. А прелесть это что? Это самообман. То есть человек входит в состояние самообмана, лесть это обман, а прелесть значит высший обман. То есть человек уже находится в высшем обмане. Он обманул самого себя в отношении себя же обманул. Что сказал, что я вот такой святой, я могу то-то, все, пятое, десятое. И часто очень великие даже, ну, будем говорить, такие люди, которые много подвигов совершали, когда они оставались в одиночке, не поверяли себя, не слушались, не ходили на исповедь там и все прочее, они все попадали в такое состояние. Все, без исключения, понимаете, попадали в такое состояние. Потому что как можно себе доверять-то? Ну, себе доверять и трудно, понимаете. Вот. Поэтому в духовном руководстве все нуждаются. Вот. Все нуждаются абсолютно, без исключения, понимаете. Вот. Все нуждаются. Вот. Так, ну, вопросы сегодня у нас интересные, слава Богу. Да, на самом деле. Да, вот, значит, в канонических правилах есть такое заключение, что если человек подается во время еды, его не отпевают. То есть он считается самоубийцей. Если он подавился во время еды, то есть вел себя, значит, так вот как-то... Это не говорится о какой-то болезни, понимаете? Потому что, вот, допустим, великий старец, последний из старцев оптинских, наверное, карагандинский, старец Севастьян Карагандинский, да? У него была такая болезнь, что его все, никто не старался не отвлекать во время еды, потому что у него было сужение пищевода, и он мог... Он всегда, часто очень у него с ним происходило. Делать, чего нельзя было отвлекать. А если человек давился во время еды, конечно, он считался, как там, ну, смеялся, да нет, или что-то там вел себя как-то. Поэтому получалось, что даже не отпевали. Клятва. О клятве спрашивают, что такое клятва? Ну, у нас больше это, знаете, как-то... Господь говорит, не клянитесь ни небом, ни землей, ни иною кою клятвой. Будет уже ваше да-да и нет-нет, да не в лицемерие впадите. Правда же он так говорит? Вот. Но и потом отрицалась как бы всякая клятва, то есть ложная клятва, свидетельство ложное, или не поминай имя Божьего в суе, потому что бывают люди, которые клянутся, значит, там, и вот эта клятва данная, невыполненная, или вообще такая легкомысленная, давай мы это, в принципе, богохульство, да? Вот. Но в этом случае тоже не отрекалась клятва, никогда это не было. Как присяга. Присяга армейская, присяга, значит, еще какая-нибудь. То есть, эта клятва никогда не ставилась под сомнение. То есть, государственная клятва. Вот. Потом, сейчас вот в западных странах это еще сохранилось, хотя они назвали себя постхристианскими государствами. Франция, там, Англия. Но они руку кладут на Библию, клянутся там, что они будут правду говорить, только правду, еще что-нибудь. Вот такие судебные клятвы, они тоже как-то были издавна известны, и, надо сказать, они, ну, не являются теми клятвами, которые запрещают и Моисеево законодательство, и Господь запрещает, когда говорит, там, не клянись ни небом, ни землей, никакой кое клятвы. Правда же, да? То есть, это клятва, это присяга воинская, это другая какая-то клятва, которую дал человек, дает в отношении государства. Понимаете? Вот. Это не является нарушением каким-то. Ну, еще какие-то вопросы есть? Обеты, да. Но об обетах, значит, Священное Писание нам следующее говорит. Не торопись давать обеты. Но если поторопился, то торопись исполнять. Вот. То есть обет — это очень серьезное дело, которое, конечно, дается не в горячах, понимаете, не так вот, значит... Молодой человек, допустим, с девушкой поругался, да, со своей что-то сегодня, пошел, сказал, вот, уйду в монастырь. А ну там по тебе позвонила по телефону, опять не пошел, правда же, да? Это же Господь, как говорится, не бюрократ, но когда обеты даются серьезные, как вот, знаете, я вот знаю свидетеля обета одного такого, там вот самолет падал, уже он был близок к тому, значит, чтобы ему упасть, вот. И знакомый там наш один, он дал в это время обещание, что он уйдет в монастырь. И самое интересное, что только в голове у него пронеслась эта мысль, этот обет. Но это не значит, что при падении самолета это верное средство, понимаете? Вот. Но как у него только пронеслась эта мысль, самолет неожиданно выровнялся, понимаете, и они совершили благополучную посадку. И он обет свой сразу же выполнил. Пошел, значит, и как сказал, так и сделал. Вот. Поэтому, если обет дается от сердца, от души, не легкомысленно, то его уж надо, конечно, стараться исполнять. Вот, обеты. А мы все даем обеты. Мы все нарушители клятвы, в принципе, понимаете? Вот. Потому что, когда мы крестимся, вот, кто в сознательном возрасте крестился, особенно это запомнил. Кто в несознательном, тут у нас это крестные воспремники делали. Мы поворачиваемся и вначале там плюем на сатану, отрекаемся от тебя, сатана, а потом даем обет верности Богу. Говорим, сочетаясь с Господом нашим Иисусом Христом. Правда же? То есть это своеобразная присяга, которую мы Христу даем. В том, что мы будем верными, слугами будем, воинами Христовыми, и будем уже не грешить. То есть обет и крещение, это так и называется, понимаете, вот обещание, крещение, то есть обещание. То есть что я обещал Богу? А вот то-то, то-то обещал. Вот, нарушил свой обет, нарушил. Вот. Кто я после этого? Вот, вот. Вот и думай сам о себе, каждый из нас, правда же, да? Вот. Поэтому обеты вот такие вот, серьезные обеты, их надо стараться все-таки выполнять. Если они не трудно выполнять, то значит как-то просить прощения, да у Бога просить помощи для укрепления, чтобы так получилось. Вот. Но обещание есть обещание. Именно поэтому Господь говорит, будут слова ваши да-да и нет-нет. Вот. Я знаю очень, значит, такие случаи, вот, когда вот, просто серьезность вот наших слов, хочется об этом поговорить, серьезность слов. Вот, допустим, один человек, вот он как мне потом говорил, во время отречения от сатаны в таинстве крещения, он как-то сказал, подумал про себя, он представился к огромную силу, понимаете, вот. Вот, а что я от нее буду отрекаться, что я буду на нее плевать, правда же, да? И потом с ним такие вещи начали происходить, незавидные ни для кого, понимаете? Вот, вот. И поэтому всегда вот эти обещания, слова, ведь видите, смотрите, интересно очень в нашей жизни, как все. Вот, вот сколько крещения длится? Ну там, ну короткое время, понимаете? Вот. И человек, значит, приобретает свойство другой твари, то есть он другой становится, он уже совсем другой, он родился для Бога, понимаете? Вот. Много ли надо, чтобы батюшка забежал там, человека хотя бы перед своей смертью прохрипел там ему, что он кается во всем, и батюшка успел его и Петрахилем накрыть. Ну, несколько минут, может быть, секунд, понимаете, вот это слово каюсь там, я грешник, и каюсь там, и значит, в предсмертном уже его состоянии батюшка его разрешает, и он, значит, это совсем другой человек уйдет, другая душа, понимаете? То есть в нашей жизни каждое слово, каждый момент нашей жизни, каждая секунда нашей жизни имеет вес, понимаете? Она неповторима, совершенно неповторима. Мы вот с вами пришли в это помещение, и мы уже другие, чем мы сюда пришли. Понимаете, вот. И мы уже состарились с вами вот, какое-то время, правда же? И мы уже наполнили свою память какими-то, что мы до этого не знали. То есть мы совсем другие уже люди, понимаете, вот. То есть у нас жизнь проходит в ожидании будущего и значит, в разборе нашего прошлого. И вот это наша большая ошибка, что мы сегодня, вот в сегодняшний момент жизни нашей часто не проживаем, понимаете? Вот. То есть мы готовимся жить или вспоминаем, как мы жили. А вот сегодня, вот в данный момент, данную секунду, данную минуту мы как-то ее не живем. Вот. Поэтому вот именно молитва как бы напоминает нам, вот ни одну минуту ты не тратишь бестолково, Господь помил, если ты вот в эту минуту молишься, ты что-то вкладываешь в себя, ты что-то делаешь, правда же, ты, даже вот ты ничего, кажется, не делаешь, но ты молишься, ты с Богом общаешься, правда же, да? Вот. То есть ни одной минуты вот, человека, а потом, знаете, вот единственное, что невозможно вернуть, это время. Вот. То время, которое нам давалось для покаяния, для каких-то дел, его не вернешь уже. Его можно, значит, вот осознавать, но потом, может быть, и сил не будет уже, и возможностей не будет. Кто знает, сколько нам Господь продлит возможность покаяния, возможность там причащения и всего прочего. Не знаем, понимаете? Вот. Мы об этом говорили уже, что когда говорили о связи рода между собой, родовых грехах, то применяли. Если ты сегодня прочищаешься, об этом даже внук твой будет знать, если ты еще не женатый человек. То есть, да, связь такая существует. Вот, причастие, так же как благословение, так же как проклятие, как говорится. То есть, до четвертого колена накажу род безбожный, до тысячного род праведника помилую, Господь говорит. Более того, даже эта связь сохраняется в вечной жизни. Если люди уже отошли от этой жизни, а мы родовыми с ними связями связаны, то мы, значит, и молимся, и причащаемся, могут они иметь от этого какую-то пользу, понимаете, да? Вот. Поэтому, значит, вот наш род, мы с ним связаны, и на самом деле это так и есть, ведь эта связь, она, ну, это духовная пуповина такая, понимаете, которая между матерью и там другими, или родственниками, она не прерывается, понимаете, вот. Боги Господи. Ну, наверное, время. Один на засыпку.
Когда вы можете Да?
Да.
Да, это не идет.
Ну, это традиционно патриарх наш, кого? Алексия. Патриарх Московский, Алексей и священный, и он почетный архимандрит Троицкой Церкви Лавры. Он же, это его звание. У нас, значит, вот епископ, допустим, и какого-то монастыря, он тоже там игумен такой-то, правда же? Да, то есть это почетное звание. И Троицкой Церкви Лавры священный архимандрит, вот и он. Патриарха всея Руси и Троицкой Церкви Лавры священный архимандрит. Он патриарх Алексей, он и есть архимандрит Троицкой Церкви Лавры.